На часах 2 с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь».
Площадь.
Новый год в самоуправлениях начинается с принятия бюджетов и увеличения их расходной части. Что смогут позволить себе местные власти? Что означает для жителей жизнь в долг? И как на траты и пособия повлияют грядущие летом муниципальные выборы? Расспросим нашего утреннего гостя, главу Союза самоуправления Латвии Гинта Каминскиса. И снова «Казакс» – месячный марафон поисков нового президента Банка Латвии – снова привел политиков к знакомому кандидату. Будет ли поставлена точка? Спросим у политолога Юриса Розенвалдса. Грипп, ковид, сезонные вирусы, микоплазменная пневмония. Об актуальной ситуации с вирусами расскажет эпидемиолог Юрий Перевозчиков. Между тем, директорам школ разрешили осматривать вещи учеников и ограничивать их передвижение из соображений безопасности, если ученик принесет с собой, скажем, наркотики или ножи.
То есть это не вопрос такой, что давайте всю школу будем обыскивать. Ни в коем случае. Нет, действительно, есть какие-то серьезные подозрения, что у кого-то из детей в его личных вещах может находиться что-либо опасное для окружающих, только тогда.
Узнаем, каковы масштабы этой проблемы. За жарким январем придет холодная и поздняя весна. Скандинавские синоптики предупреждают и советуют не прятать далеко ваши теплые вещи. Какие еще сюрпризы готовит погода, обсудим с Константином Ранкосом в нашем научном блоге. Омар, косуля и сельдерей. Быстро, красиво, вкусно. Для всех, а не только для любителей. Шеф-повара из Латвии смогли приготовить это на международном конкурсе «Bocuse d'Or». И теперь поделятся вкусными подробностями с нами. Звучит «Домская площадь». Слушайте, будьте в курсе событий нового дня.
«Домская площадь».
Ну а далее в Домской площади про здоровье. Грипп, ковид, сезонные вирусы, микроплазменная пневмония. И не только об актуальной ситуации с заболеваемостью. В эфире Домской площади Юрий Перевозчиков, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Латвийского государства. С нами на телефонной связи. Нынешний январь продолжает удивлять нас нетипичным теплом, об этом мы уже говорили в нашем эфире. Скажите, вот это тепло как-то отражается на заболеваемости гриппом?
Ну, мы продолжаем следить за ситуацией, мы смотрим, что происходит в Латвии, у нас мониторинг, и смотрим, что происходит в Европейском Союзе в целом. И в целом мы видим, что заболеваемость респираторными инфекциями продолжает расти, но мы не видим, чтобы эти показатели превышали то, что мы наблюдали в прошлом сезоне и в позапрошлом сезоне. То есть, ну, как бы укладываемся в рамки стандартной средней заболеваемости. Сегодня мы можем сказать, что каждый пятый больной, которому требуется медицинская помощь, обращается за этой помощью в связи с тем, что у него симптомы респираторной инфекции. И заболеваемость наиболее высокая респираторными инфекциями. Мы как-то больше думаем про себя, про взрослых, но заболеваемость на самом деле больше у детей. Допустим, если мы сравним заболеваемость у взрослых, детскую группу от 1 до 4 лет, то увидим, что дети болеют в 10 раз чаще, чем взрослые. Вот. И это, в общем-то, естественно, потому что у них нет иммунитета, они не встречались с вирусами, которые циркулируют, и болеют намного чаще. И даже, ну, конечно же, болеют тяжелее, потому что нет фонового предыдущего иммунитета. Мы наблюдаем, что в стационарах продолжает увеличиться количество пациентов с тяжелой респираторной инфекцией. Тем, которым из-за респираторной инфекции требуется стационарная помощь. На сегодняшний момент это 5% от всех госпитализированных пациентов. Значит, что касается гриппа, заболеваемость растет, но мы также видим, что она укладывается в рамки средних показателей для этого времени года. Она
господин Перевозчиков, вот, кстати, что касается года, гриппа, имеет ли сейчас смысл прививаться от этого заболевания, от этого вируса? И как вы видите вопрос с доступностью вакцин? Доступна ли вакцина желающим сделать это?
Однозначно прививаться против гриппа, особенно группам риска, если есть такая возможность, ее следует использовать. И даже несмотря на то, что в настоящий момент мы наблюдаем, то, что мы сообщали, что эпидемия гриппа развивается. Почему? Потому что иммунитет образуется примерно через 10 дней, через 2 недели после сделанной прививки и продолжается до полугода. А эпидемия гриппа, высокая заболеваемость и риск заражения, по нашим наблюдениям, продолжается вплоть до мая. То есть есть смысл прививаться, если есть такая возможность. Вакцина, оплаченная государством вакцина против гриппа, израсходована на 90%. То есть очень много семейных врачей и лечебных учреждений, где есть еще небольшие остатки этой вакцины в размерах 10% от закупленных. И, то есть, имеет смысл поинтересоваться, и на сайте нашего центра профилактики и контроля болезней есть даже список учреждений, лечебных учреждений, где можно получить прививку, даже не будучи приписанным к этому учреждению, оплаченным государством. То есть такая возможность не очень широкая, потому что многие семейные врачи уже использовали заказанную вакцину, но еще, как я сказал, в рамках 10% есть такая возможность существует. И не стоит ее игнорировать. Мы видим, что в этом году умерло на сегодняшний момент, к сожалению, 8 человек, пациентов, у которых был грипп. И эти в большинстве случаев, конечно же, могли быть предотвращены при помощи вакцинации, потому что вакцинация как раз-таки предотвращает тяжелые случаи. Вирусологические наблюдения у нас и в других странах показывают, что те вирусы гриппа типа А и Б, которые существуют, в общем-то, подходят, соответствуют составу вакцины, и поэтому вакцинация на сегодняшний момент считается совершенно лучшим способом предотвращения тяжелых форм гриппа. Это считает не только наш эксперт, но и международный эксперт также рекомендует. Допустим, мы увидим такую рекомендацию Центра профилактики и контроля болезней Европейского Союза.
Господин Перевозчиков, также по оценкам медиков, особенно работающих в приемных отделениях крупных латвийских и рижских больниц, нынешний зимний период начался с необычно высокой заболеваемости пневмонии, особенно вызванной микроплазмой. Какова ситуация на данный момент?
Кроме вирусов гриппа, которые на сегодняшний момент составляют 20%, если мы обследуем пациентов в референс-лаборатории, обследуем всех пациентов с респираторными инфекциями на разные возбудители, 20% – это возбудители гриппа. Остальные возбудители очень разные. Есть ковид на сегодняшний момент, например, очень низок, 4%, но каждую неделю сообщают до 5 умерших. Что касается микоплазмы, это бактериальная инфекция, это такой внутриклеточный паразит, это возбудитель, эта бактерия очень тяжело лечится, вызывает часто пневмонию маленьких детей, у больных хроническими заболеваниями, особенно с пониженным иммунитетом и пациентов, у которых, пожилых пациентов, да. И поэтому мы тоже наблюдаем, что происходит с микоплазмой, несколько снизилось ее распространенность с 20% до 12% по последним данным. И что характерно, о чем мы сообщали с самого начала сезона, в прошлом году осенью и в этом году необычно высокая заболеваемость пневмонии сохраняется. Произошло некоторое снижение, но все равно заболеваемость пневмонии выше, буквально, может быть, даже на 50, даже на 100% иногда превышала средние показатели. Это сохраняется. И причина, конечно же, не только микоплазма пневмония, но и другие возбудители, и в комплексе, которые дают вот эту высокую заболеваемость. Мы также следим за тем, что происходит с метапневмовирусом человека, который тоже, как мы слышали, из Китая поступил сигнал, что это тоже может быть одна из причин. Да, это может быть одна из причин, но в Латвии это крайне редко мы наблюдаем среди пациентов. Был небольшой рост в конце прошлого года, в начале этого года, но на прошлой неделе мы видели только лишь один позитивный образец. Комплекс разных возбудителей вирусной этиологии и бактериальной этиологии, конечно же, может приводить к высокой заболеваемости пневмонии, и следует обращаться к врачу и с врачом не заниматься самолечением, а с врачом выбирать правильную тактику лечения. Потому что, допустим, лечить пневмонию вызванной микоплазмой сложно, потому что есть резистенция, и не все антибиотики действуют.
Ну и мой последний вопрос про ковид. Вскользь мы уже упомянули этот вирус. Видя, как меняется актуальная статистика сейчас, можете ли вы сказать, что этот вирус растерял свою силу и стал фактически неопасным сезонным заболеванием в Латвии?
Вирусные и бактериальные инфекции распространяются циклично. Да? Появляются новые варианты, потому что вирус продолжает мутировать. Сегодня, на сегодняшний момент, мы видим крайне низкую заболеваемость, крайне низкую распространенность, как я сказал, это 4% от всех исследованных пациентов. И это то же самое наблюдается и в других странах Европейского Союза. Но не стоит забывать, что статистика, в общем-то, летальных исходов довольно печальна. Посмотрев предыдущие 5 недель, мы видим, что каждую неделю в среднем врачи сообщали о 5 умерших пациентов, у которых был диагностирован ковид. Это гораздо выше смертность по сравнению с гриппом на сегодняшний момент. И не стоит забывать, что государство оплачивает вакцинацию против гриппа. И не только против гриппа, но и против ковида. И эту возможность тоже следует использовать пациентам группы риска. И у тех, у кого ковид будет протекать, наиболее вероятно, что будет протекать тяжело. Это пожилые люди, это люди с хроническими заболеваниями.
Большое спасибо за эту важную информацию. И еще раз здорового дня. Спасибо, что были с нами с Домской площади.
Спасибо. До свидания.
Юрий Перевозчиков, специалист Центра контроля и профилактики заболеваний, об актуальной ситуации с вирусами. Как вы только что слышали, цифры не ужасают. По словам эксперта, заболеваемость сезонными вирусами в Латвии растет, но эти показатели не превышают показатели прошлого года. Сейчас в топе грипп. Заболеваемость кривая гриппом идет в Латвии вверх, но очень важно иметь в виду, что оплаченная государством вакцина против этого вируса израсходована на 90%. Впрочем, она еще доступна, а где именно, информацию можно получить на сайте центра spkc.gov.lv, отметил господин Перевозчиков.
минуты с тобою бесконечны, как жизнь. Я не знаю, что с тобой делать, как мне научиться без тебя жить.
Президент Банка Латвии, кто на новенького или на старенького? Санта Пургайла, которую еще в минувшую пятницу называли самым реальным главным претендентом на пост главного банкира государства, накануне сняла свою кандидатуру сама, чтобы не тратить время на бесплодные дискуссии, как написала она в понедельник в соцсетях. И на экранах многосерийного политического триллера снова появился Мартинш Казакс. Известная фамилия, да. Тот самый, который руководил до этого Центрбанком, но которого коалиция так и не смогла назвать своим единым кандидатом в первом туре. Теперь Казакс выдвинут оппозицией, но может рассчитывать всеми на 61 голос депутатов, так как поддержан новым единством и прогрессивными. С нами на связи политолог Юрис Розенвалдс. Итак, прошел целый месяц, который снова привел политиков к Мартиншу Казаксу. По вашим оценкам, что это было? Желание найти наилучшего кандидата? Кризис в коалиции? Политическая месть Казаксу? Что-то другое?
Ну, вы знаете, мне кажется, что это очень существенный, очень серьезный удар по престижу коалиции в целом. И прежде всего, новое единство как, ну, чисто объективно, такой, я бы сказал, ведущей силой этой коалиции. Потому что, ну, во-первых, они продемонстрировали в течение этого месяца, ну, такого, я бы сказал, устроили такую карусель, как в конце концов оказывается совершенно бессмысленно, потому что с одной стороны они явно показали, что, что интересы стабильности коалиции и такого, так сказать, образа коалиции в обществе, да, что мы едины, они ставят выше, чем такие государственные интересы. Вот так, как они сейчас собираются голосовать, они могли проголосовать еще месяц назад. И с другой стороны, конечно, это отношение к, ну, к профессионалам, которые по определению не должны быть вовлечены вот в эти дрязги такие, я бы сказал, внутриполитические. Так что все это выглядит очень непривлекательно. Я думаю, как я уже говорил, это большой удар по коалиции в целом, по единству и, конечно, по престижу госпожи Силини как премьер-министра.
Ну, кажется, что ей уже не привыкать к этим ударам. А скажите, у вас, как у политолога, есть уверенность, что больше сюрпризов, что касается вот этого марафона, карусели поиска, как вы только что сказали, нового главы Банка Латвии не будет, и Казакс, которого выдвигает оппозиция, будет утвержден в должности, так как за него готовы проголосовать депутаты от двух правящих партий, в том числе единства?
Ну да, ну теперь в данном случае и новое единство, и прогрессивное, можно сказать, ну да, мы, особенно прогрессивные, мы-то это уже раньше говорили, но я думаю, что следующим шагом, если будет попытка продолжать эти события в таком плане, как они до сих пор происходили, ну, это просто отставка премьер-министра, ну, так сказать, я, простите, не могу, так сказать, не контролирую ситуацию, так что, ну, извините, я ухожу. И я думаю, что все-таки других каких-то серьезных изменений больше не будет.
Кстати, господин Розенвалдс, а что вы накануне услышали в словах премьера Силани, когда кто-то из моих коллег задал ей вопрос о стабильности нынешней коалиции? Премьер ответила туманно: ясно, что я готова работать, но это еще и вопрос к коалиционным партнерам. Видят ли они возможность продолжать совместную работу?
Вы знаете, я думаю, что... Продолжаю эту мысль о том, что это удар такой по престижу коалиции. И, в общем-то, показалось, что среди партнеров нет единства по такому существенному вопросу. Но я думаю, что это несомненно, так сказать, в какой-то степени расшатывает эту коалицию. Но, с другой стороны, надо задать вопрос другой, подойти к этому с другой стороны, потому что, а какие альтернативы? И это прежде всего альтернативы для единства, потому что я думаю, что теперешние партнеры коалиции все-таки настолько комфортно себя в этой коалиции чувствуют, что любые другие альтернативы для них, ну, так сказать, не очень приятны, это мягко выражаюсь. И особенно для единства я скажу, кто может заменить зеленых и крестьян, ну, скажем, объединенный список, да, но вы знаете, они гораздо более агрессивные в своей риторике, и вот в этой новой ситуации, я думаю, они могут создать очень большие проблемы для нового единства, так что я думаю, они будут держаться до последнего вместе.
И, кстати, вот на этом политическом фоне бывший президент Латвии Валдис Задларс накануне высказался, что по его оценкам следовало бы пересмотреть процесс выборов и выдвижения кандидатуры на пост главы Банка Латвии, чтобы кандидата в президенты на эту должность предлагал парламенту глава государства. Так же, как, например, часто происходит с главкомом вооруженных сил.
Я думаю, это вполне разумное предложение, которое бы, наверное, избавило бы от многих таких политических дрязг, я бы сказал, потому что то, что вы увидели в течение последнего месяца, это, конечно, все больше начинает напоминать фарс, да, потому что вначале вот будем искать кого-то очень хорошего, потом, в конце концов, оказывается, что все после месяца вот этого, я бы сказал, таких споров и неспособности решить, в конце концов все вернулось на круги своя. Так что я думаю, что вот это предложение, что главу Банка Латвии мог бы выдвигать президент, это вполне разумное предложение. И я думаю, что это, в общем-то, повышает и значение, политическое значение президента. Так что я за.
Большое спасибо за ваш комментарий и доброго дня. Благодарю, что были с нами.
Спасибо.
Юрис Розенвалдс, политолог, о новом повороте в поиске главы Банка Латвии. Политики снова оказались у кандидатуры Мартинша Казакса. И как только что прозвучало в нашем эфире, конкретная оценка, устроена в течение прошедшего месяца политиками карусель, оказалась абсолютно бессмысленной. Интересы коалиции в очередной раз были поставлены выше интересов общества, и это стало серьезным ударом по престижу ныне правящей коалиционной власти. Что же касается вероятности неизбрания Мартинша Казакса во втором туре выборов президента Банка Латвии, то, как отметил наш собеседник, это может привести даже к отставке премьера Силани. Но время покажет.
Без игола и углов, и у нас на двоих одно крыло. На всю ночь удалились, затерялись, забылись. Только время пунктиром нам царапая спины. Словно белые медведи на оторванной льдине, мы дрейфуем сквозь ночь, мы не будем другими. А вокруг тишина, и уснули соседи. Мы отрезаны от мира, как на льдине медведи. Словно белые медведи на оторванной льдине, мы дрейфуем сквозь ночь, мы не будем другими. А вокруг тишина, и уснули соседи. Мы отрезаны от мира, как на льдине медведи. В двух шагах до звезд, позолоченных пыльцой, в сладком омуте грез твое лицо. Мы с тобой удалились, затерялись, зашились. Город в спячку ложится, лишь двоим нам не спится. Словно белые медведи на оторванной льдине, мы дрейфуем сквозь ночь, мы не будем другими.
Январь продолжает бить температурные рекорды, но будут ли столь же теплыми февраль, март и вообще предстоящая весна? В научном блоге Домской площади прямо сейчас готов рассказать Константин Ранкс.
Всем привет!
Научный блог с Константином Ранксом.
Самые теплые в истории метеонаблюдения, такого звания теперь и удостоился январь. Одни минувшие выходные чего стоили, когда в стране были побиты аж два десятка температурных рекордов. Сегодня уже 28 января, а метеозима так и не наступила и может не наступить, но есть и другое мнение. В этом году следует готовиться к холодной и поздней зиме, которая, как правило, следует за теплой зимой, предупредили накануне наши ближайшие соседи, эстонские синоптики. Константин, действительно ли не следует спешить расставаться с теплой одеждой?
Ну, вообще, есть такое подозрение, что в ближайшую неделю будет снижение температуры и, может быть, даже упадет до минус 10, минус 15 градусов, ну, в среднем по стране, но это будет ненадолго, потом опять будет определенный тепловой откат. В принципе, предполагается, что весна, хоть и наступит достаточно рано, она будет такая неровная, не очень теплая, конечно, безснежная, но она затянется. И таким образом мы можем вступить в лето, которое будет, прямо скажем, тоже мало отличаться по температуре от, например, нашего января. Но это только расчеты. Есть такие предположения, хотя они достаточно обоснованные.
Константин, буквально накануне британская «Гардиан» со ссылкой на Великобританские институты опубликовала шокирующую цифру: до 8 тысяч человек ежегодно будут умирать из-за субоптимальных температур, ну, проще говоря, от аномальной жары, называется, в случае неблагоприятной ситуации даже цифра в 10 раз больше, 80 тысяч. То есть фактически это означает опровержение мнения, что глобальное потепление является полезным для людей, ибо якобы таким образом меньше создает смерти от холода.
Ой, тут все эти расчеты, конечно, имеют очень интересную, так скажем, вариабельность. Иногда появляются расчеты и убеждают, что самая главная проблема – это, конечно, холод. И логично, потому что, по большому счету, при переходе от тепла к холоду, организм человека, особенно человека возрастного, испытывает очень мощный стресс, например, на сосуды. Поэтому, как бы, это тоже логика есть. С другой стороны, жара, она, несомненно, тоже вредит организму человека. По большому счету, мы, люди, лучше себя чувствуем в достаточно узком температурном диапазоне.
Узкого температурного диапазона, накануне мы уже упомянули соседей эстонцев, так вот исследователи Тартусского университета заявили, что вот эта оптимальная температура в квартире, да, почему-то сразу вспоминается важнее всего погода в доме, да, так вот эта температура должна быть в пределах 21-22 градусов, а у тех же, кто топит, до 25, чаще якобы бывают проблемы со здоровьем, и они чаще берут больничные. Костя, перед эфиром вы сказали, что готовы поспорить с этим утверждением.
Так, а вот как раз другие исследования, например, вот американские, они исследовали когнитивные способности, то есть умственные способности людей пожилых, и в зависимости от температуры, при которой те живут. И вот получился очень интересный результат. Если температура приближается к 24 градусам, то, так скажем, развитие, вот именно такая странная фраза, ослабление вот умственных способностей замедляется. То есть, условно говоря, пожилому человеку для того, чтобы сохранять ясность мышления на годы, лучше, чтобы температура была ближе к верхнему вот этому оптимуму, 24 градуса. Ну а люди молодые, здоровые, они могут и к нижнему оптимуму 19-20 градусов. Поэтому я и хотел сказать, что вот этот диапазон, когда низко плохо и высоко слишком плохо, он узкий. Вот, пожалуйста, 18-19, 24 градуса. Надо как-то вот в этом диапазоне себя и держать. На самом деле это чувствуется. Разница между 24 и 18 очень хорошо ощущается, особенно если вы не одеты.
Большое спасибо, коллега Константин Ранкс в научном блоге Домской площади о градусах, которые так важны для нашего здоровья.
Домская площадь.
Новый год в латвийских самоуправлениях начинается с принятия бюджетов. Что смогут позволить себе местные власти? На что рассчитывать жителям? И как на эти финансово-политические процессы, какое влияние окажут предстоящие муниципальные выборы 2025? Поговорим с нашим утренним гостем. В студии глава Латвийского союза самоуправления Гинс Каминскис.
Здравствуйте.
Первого лица.
Начнем с хорошей новости. Рига стала одним из первых городов, больших тем более, где принят и утвержден бюджет на нынешний 2025 год. Но бюджет с дефицитом, думаю, вы тоже обратили на это внимание. Разница доходов и расходов. Расходы превышают на 110 миллионов минус по сравнению с прошлым годом. Жить в долг будут и все другие, все остальные самоуправления.
Конечно, процесс, ну, с одной стороны, не отличается от других принятий бюджетов других, но в этом году, наверное, мы слышим, что 10% больше доходов у самоуправлений, с одной стороны. С другой стороны, то, что я уже повторяюсь, то, что я в течение уже, не знаю, полгода говорю больше, может, 9 месяцев даже, те законы, те нормативные акты, которые приняли наше правительство и парламент, без дополнительных средств из бюджета самоуправления потребовали около той же суммы, которая дополнительно идет в бюджет. Значит, ну, вроде по нулям выходит. Даже больше самоуправления с своей стороны должны...
А в реальной жизни по нулям получается со знаком минус, да?
Я думаю, что да.
Год назад в этой же студии, господин Каминскис, вы говорили, что в стране не осталось уже ни одного самоуправления, которое не испытывало бы серьезных финансовых проблем. Как в целом выглядит финансово-денежная ситуация в этом наступившем 2025 году? Не понадобятся ли где-то экстренные меры поддержки со стороны государства?
Очень надеюсь, что не понадобится, что те средства, что самоуправление смогут принять свои бюджеты и на этот год смотреть до конца года. И почему так, ну, я думаю, это мы видим, как наши жители доверяют самоуправлениям. Они верят, что те люди, которые работают, те, которые принимают решения, оценили свои возможности и сделали самый лучший, ну, или выбрали самый лучший вариант для территории, для жителей конкретной территории.
Можно ли предположить, что все те социальные программы, которые действовали на начало этого года, они и сохранятся? В большинстве мест.
Сколько я говорил с руководителем самоуправлений, все стараются, конечно, сохранить.
То, что в Резекне отменяет, ну, собирается отменить бесплатный проезд для пенсионеров, это исключение?
Ну, Резекне сейчас, ну, нету Вэла Этвара, там...
Избранного самоуправления. Да, там работает администрация.
Выборы, и опять будет избранное местное самоуправление и примут решение, конечно, Резекне. Те люди, которые там поставлены, ну, как они понимают, так и они работают. Я надеюсь, что...
Что Резекне в этом плане исключение, да?
Угу.
Бюджет развития и безопасности, так во время утверждения бюджета Риги говорил мэр столицы Вилнис Тирсис. Статья расходов «Безопасность» становится заметной и в других самоуправлениях?
Конечно, становится.
В чем это выражается?
Безопасность – это не только приоритет государства, это и приоритет самоуправлений. Помните, когда еще государство даже не говорило насчет безопасности, то мы уже делали первое свое такое, ну, семинар, не знаю, собрание, где акцентировали все эти проблемы, которые насчет гражданской обороны, насчет безопасности, насчет полиции самоуправленческой, ну, все проблемы подняли. Сейчас, в конце февраля, у нас тоже будет уже третий год подряд такой семинар, собрание руководителей самоуправления, где мы тоже будем обсуждать эти проблемы, но сейчас уже не с нуля. Есть, ну, то же самое, та же самая Рига уже говорит о том, что это приоритет, уже, ну, вкладывает средства, уже идут в том же направлении, как государство, или стараются, ну, приблизиться.
Между тем, бывший министр обороны латвийского государства, а ныне эксперт в вопросах безопасности Артис Пабрикс, сказал буквально на днях следующее, что в части самоуправления до сих пор нет даже планов гражданской обороны. Он и вы, местные власти, эту ситуацию как-то по-разному видите?
Он, по-моему, говорил насчет военной обороны, по-моему,
да,
такое выражение было. Но я думаю, что планы гражданской обороны есть. Военный расклад тоже есть. Так что самоуправление работает, и, может, нету до конца информации, чтобы насчет всех самоуправлений можно было судить.
В этом плане правительство в начале месяца утвердило так называемый план усиления безопасности и экономического роста в Латгальском приграничье. Цена вопроса, об этом уже рассказывала Домская площадь, буквально аховая, огромная, 640 миллионов евро. Каким будет его практическое значение? Как вы это видите в реальной жизни?
Это очень важно, что государство смотрит в сторону границы, в сторону Латгалии. Тоже одна из тем, которые мы призываем, где и в самоуправлении все-таки меньше средств, где все-таки живут люди. И это хорошо, что, ну, такое решение принято. Посмотрим через некоторое время, какие средства пойдут там, и, ну, будет... получат ли Латгалия эти средства. Посмотрим. Я рад, что насчет программы, но...
Надежда тоже есть, потому что, конечно, ваш профильный министр, госпожа Берзани, сказал, что благодаря этому плану планируется создать даже около 2000 рабочих мест.
Ну, пусть так и будет, да.
Многозначительный комментарий. С этого года еще один важный вопрос и для местной власти, и для тех, кто живет на конкретной территории. Это введение так называемых двух ставок кадастровой стоимости. Новый и старый. Пока ознакомительно и при продаже жилья. В будущем эти ставки новые ощутят и жители. Какой вам видится эта ситуация? Не окажет ли это влияние, наверняка окажет, на бюджет уже следующих лет?
В этом году ничего не изменяется насчет бюджета. Мы продолжаем работу. Мы и сегодня встреча с Теслой администрацией из
Министерства юстиции по этому поводу.
Да, и потому что нужно, наверное, достаточно много вопросов еще решить. Работа продолжается в этой сфере.
Еще один горячий вопрос с точки зрения обычного жителя – это транспортное сообщение. Мы видим, появляются проекты чуть ли не такси по требованию, да, в тех местах, где автобусное сообщение не рентабельно. Потом этот проект закрывается. Мы видим, что происходит буквально в том же самом упомянутом восточном приграничье, в Лудзе, где Некоторые рейсы просто отменили, а некоторые вообще, но это уже смех сквозь слезы. Автобус идет в одном направлении с пассажирами, а обратно уезжает пустой, никого не берет. Эта ситуация не злит местные власти? И найдется ли какое-то решение? То есть, с одной стороны, министерство, чиновники автотранспортной дирекции говорят, что мы пытаемся сделать все лучше. Мы объявляем конкурсы. У нас появляются автобусы европейского качества. Потом премьер вдруг в интервью, премьер Силани, говорит о том, что мы прежде всего должны обеспечить вот это сообщение автобусное как таковое, каким транспортом, экологичным, зеленым или не зеленым, это уже другой вопрос. Вообще понимаете, что происходит с этим вопросом?
Конечно, злит самоуправление не только сейчас, это опять, ну, и в прошлом году, и позапрошлом году говорили, что нельзя быть, если есть заказ, то государство должно оплатить этот заказ и не уменьшить, потому что страдают ведь жители опять конкретной территории. И сейчас уже некоторые самоуправления возвращаются обратно и принимают перевозку школьников.
Именно поэтому, что нет автобуса утром,
да? Потому что нету сабедрического парва, да, мы уже нету, но ребенок ведь должен в школу попасть.
А что, были такие случаи, когда ребенок шел на остановку, а автобусные рейсы
просто
меняли, да?
Та же самая Огры, где не были перевозчики, просто не приехали. Ребенок, наверное, стоит на улице и должен в школу ехать, обеспечить. Значит, опять самоуправление. Опять самоуправление должно решить те, не знаю, белые пятна, которые не могут государство решить.
В автотранспортной дирекции новое руководство. Есть надежда, что оно справится с этой проблемой?
Ну, не надеемся. Опять будем, конечно, переубедить, говорить, и чтобы приняли правильное решение. Но жители... Ну, не должны страдать из таких решений.
Есть проблемы, но есть надежда. На этой ноте мы и завершим наш сегодняшний разговор с утренним гостем. Гинс Каминскис, глава Союза самоуправления Латвии, был в студии Латвийского радио 4. Спасибо. Палдис Кабетко, пара мумс. Напомню, что это и многие другие большие утренние разговоры здесь, в студии Домской площади. Позднее вы можете посмотреть на нашем видеоканале в YouTube, видеоверсии. Заходите, Латвийское радио 4, Домская площадь. Смотрите, комментируйте, делитесь. Спасибо, что вы с нами.
Площадь.
Амар, косуля, сельдерей латвийская команда поваров стартовала в финале престижного конкурса шеф-поваров «Бюкюс Дор». Больше вкусных подробностей к нашему завтраку прямо сейчас расскажет шеф-повар и президент Латвийской академии «Бюкюс Дор» Светлана Рыжкова. Она с нами на телефонной связи. Со своей стороны я постараюсь максимально бесстрастно передать суть конкурсного задания. Итак, каждой команде давались два подноса, на одном из которых нужно было сервировать блюда из омара, окуня и сельдерея, на втором выложить целую часть приготовленной лопатки, косули или карбонада, пирог и традиционные национальные закуски, а еще сварить равиоли на прозрачном бульоне. Скажите, в чем заключался главный вызов этого конкурса для наших латвийских поваров?
Ну, в основном было тяжело, потому что мы узнали об этом не тогда, когда все остальные команды, а только за 3 месяца до вступления, потому что нам выдали специальную карточку, так называемую wildcard. И мы узнали только в середине, ближе к концу октября, о том, что мы вообще будем выступать. И это время очень маленькое для подготовки. Это был главный вызов точно для нас. Мы были очень рады, с одной стороны, с другой стороны, не было недостаточное количество финансирования на тот момент. Ничего не было, да, ни продуктов, ничего остального. Но мы успели в результате подготовиться и, видите, очень хорошо выступили.
Я внимательно прочитал условия этого конкурса. Там отправные точки были приготовить вовремя, подать красиво, ну и самое главное, чтобы все это было вкусно. И вкусно не только любителю, скажем, средиземноморской кухни, но и всем остальным. Скажите, вот приготовить омара под сельдереем, чтобы он пришелся по вкусу всем, это было сложно?
Да, это было непросто. Вчера мы еле-еле успели во время. Это было прям такое, до последнего нельзя было понять, успеем мы или нет. Это достаточно сложный рецепт был у нас. И кроме того, там нужно было часть блюда подать на подносе, часть на тарелке, да, и потом соединить вместе. Там такое специфическое условие было первый раз за всю историю Бюкюса. Было красиво, хорошо, и некоторые даже жюри сказали, что это был один из лучших блюд вообще всего конкурса. Ну, это, конечно, субъективное мнение, да. Вообще вкус – это субъективное мнение. Все остальное, все оценки по технике – это очень такое измеримое, да. Вкус – это, конечно, каждый человек воспринимает его немножко по-своему.
Конечно же. Омар, косуля, стебель сельдерея. Скажите, можно ли сказать, что продукты вот нынешнего этого престижного конкурса в какой-то степени обозначили один из курсов изысканной кухни этого года, один из трендов?
Ну, это классика французская. Вот в году задание было очень классически французское. Как вы, наверное, посмотрели, Франция вчера выиграла. Поздравляем, Францию. Но тренды были в технике, тренды были в подаче, в цвете, в стиле приготовления. В этом, да, тренды чувствовались, конечно же, да.
Кстати, а в чем, пользуясь случаем, задам этот вопрос, в чем главный тренд европейской кухни этого 2025 года и существует ли он вообще?
Ну, вы знаете, я думаю, что все согласятся с тем, что тренд в том, чтобы было сезонное, чтобы было свежее и местное. И вообще, честно говоря, в данный момент больше идет в сторону простоты и больше такого быстроты, простоты и такого понятного продукта. Определенно, не в сторону сложности.
Большое спасибо. И вкусного дня. Светлана Рыжкова с итогами участия нашей латвийской команды, латвийских шеф-поваров в международном конкурсе «Бюкюс Дор». И, кстати, наша собеседница обозначила главный тренд кухни наступившего года – сезонное, свежее, простое и быстрое в приготовлении. А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пориэта, звукооператор Александрс Шайцановс, режиссер видеоконтента Даниэль Юлфа. Желаем вам доброго дня и хороших новостей. Счастливо. Висим сталабаку.